Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Подкаст для тех, кто хочет быть в курсе дела, но не хочет проводить много времени в социальных сетях. Все, что там обсуждали, я вам так или иначе перескажу. В этом выпуске речь пойдет о празднике 9 мая и о том, как россиянам хотят запретить сравнивать СССР с гитлеровской Германией. Мая в России отмечали 76-ю годовщину победы во Второй мировой войне. Как обычно, в последние годы по этому случаю в Москве прошел пышный военный парад. И, как всегда, приготовления к нему накануне вызвали много неуютных ощущений у мирных жителей города, которым довелось столкнуться на улицах с военной техникой. Вообще, массовые мероприятия в последние годы у многих ассоциируются не столько с праздниками, сколько с арестами, как в посте журналистки и правозащитника Елены Эфрос.
В Подмосковье разогнали облака, сказали по радио. 528 облаков были задержаны сотрудниками Росгвардии. Из них 172 облака остаются до суда в отделениях полиции. Им предъявлены обвинения по статье 20.2 и 19.3 КоАП и грозят штрафы и административные аресты. Против двух туч возбуждено уголовное дело по статье 318.1 УК РФ за применение насилия в отношении представителей власти. Дождь замочил фуражку.
Высокопоставленный гость на параде в этом году был всего один. И даже его диктор Первого канала ухитрилась назвать неправильно.
Ну а прямо сейчас на ваших экранах президент России Владимир Путин. Рядом с ним президент Таджикистана Эммануэль Рахмон.
Диктор сразу поправилась, но осадок у комментаторов остался. Когда мечтал об Эммануэле Макроне, а приехал Эмомали Рахмон, шутят в Твиттере. Николай Травкин.
Знай президент Таджикистана Эмомали Рахмон, что ведущая Первого канала представит его всему миру под именем Эммануэль, мог бы и не прилететь на Парад Победы.
Наталья Резник.
Этот день мы приближали как могли, хоть косило население корона, но старались ради Меркель до Макрона, а приехал лишь один Эмомали.
На параде Путин произнес достаточно странную речь. Например, он сказал, что советский народ сражался с фашизмом один, совсем один.
Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один. Один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к победе.
То, что Путин как будто забыл о союзниках в Втором фронте, многих поразило. Леонид Гозман.
В короткую речь Путин смог вместить очень много. Много ужасного. Он сказал, что в самые тяжелые годы войны мы были один на один с врагом. Конечно, можно было говорить только о своей трагедии, о своем подвиге. Но слова «один на один» означают отрицание реальности мировой войны. Он умудрился ни слова не сказать о тех, кого даже Сталин называл нашими доблестными союзниками. Он сделал вид, что не было сражений в Северной Африке, в Азии, что не было ленд-лиза и бомбежек Лондона. Мы и сейчас, и раньше одни против всего мира, разве что с Рахмоном, единственным гостем на этом празднике. Он фактически приравнял к нацистской Германии всех тех, с кем сегодня конфликтует возглавляемое им государство, а это весь мир. Мы опять готовимся к войне.
В официальном транскрипте этой речи на сайте Кремля этот не слишком дипломатичный пассаж уже поправили и заменили его на «народ был един». Но достаточно послушать речь Путина, чтобы убедиться, что он сказал именно «один» и еще повторил для верности, отмечает на телеканале «Дождь» политолог Глеб Павловский.
Я даже не поверил сперва, посмотрел в текст, там было «един». Я подумал, что я ослышался. Потом еще раз послушал. Прослушал его, нет, он определенно сказал «один». «Один» – это он. Он себя чувствует последним, брошенным, единственным. И, конечно, для него унизительно принимать парад вместе с единственным Эмомали Рахмоном, который ничего человек, в общем, тоже ведь войну выиграл, только гражданскую. Он чувствует себя брошенным, преданным, окруженным врагами, у него нет союзников. Это вообще поразительно. Сталин в июне, не в июне, вру, в ноябре 41 года, в знаменитой речи на знаменитом параде, сравнивал положение России в гражданскую войну и в эту войну и говорил отличие. Отличие в том, что у нас теперь есть союзники. Хотя еще не было, еще не началась какая-то союзническая деятельность, не начались поставки и все остальное. А у Путина союзников нет. Это он о себе говорит. Он говорит не о войне, и это был парад не для ветеранов, а для него лично.
Возможно, парады немногим оставшимся в живых ветеранам нравятся, но прибавки к пенсии понравились бы им еще больше, отмечает активистка Алена Попова.
Победа в 45-м – это не победа Путина, не победа этой власти. Это победа на крови наших родных, ваших и моих дедов и бабушек. Я застала своих дедов, хоть и была очень маленькая, когда они ушли. Те мои родные, кто пережил войну, не живут, как наши чиновники, особенно как друзья Владимира Владимировича. Они живут так, чтобы хватало на еду, пока им государство бросает очередные подачки в виде сервизов на День Победы. То великое, гордое поколение часто не принимает никакой помощи, отвечая «я сама, я сам». Все парады, конечно, скажу банальность, происходят один день, а живут люди без внимания и достаточного уважения остальные 364 дня в году. Ветеран умер, не дождавшись переселения из барака. Таких новостей немало, а ветеранов Второй мировой крайне мало. Но как будто парады и сервизы заменяют достойное здравоохранение или обеспечивают достойный уровень жизни, сравнимый с друзьями Владимира Владимировича, например.
Внимание комментаторов привлек еще один странный пассаж в речи Путина. Тот, где он упомянул недобитых карателей.
Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей. Попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведет.
Президент не уточнил, кого он имеет в виду. Из-за него пришлось отдуваться Дмитрию Пескову. Тот объяснил, что речь идет о неонацистах, которые все больше поднимают голову в европейских странах, и европейцы с ними борются. Но почему Путин назвал их карателями, не совсем понятно. Каратели – это и те, кто проводит карательные операции. А если они недобитые, видимо, кто-то пытался их добить? В соцсетях предлагают более логичные версии. Кирилл Шулика.
По-русски говоря, все, кто не с нами, все недобитые каратели. И, конечно, под карателями он имеет в виду Украину.
Роман Попков.
Недобитые каратели – это твои цепные псы, которых ты натравливаешь на мирных протестующих, и банда отморозков минского диктатора твоего союзника.
День Победы давно перестал быть для россиян объединяющим праздником. Патриоты в этот день традиционно пишут победные посты с лейтмотивом «можем повторить», а либералы ужасаются тому, что власть присвоила себе этот праздник и превратила его в фарс. Об этом говорит в том числе Александр Невзоров в программе «Наповал» на своем YouTube-канале.
Сейчас он уже на 90% состоит из карикатурных и казенных проявлений, причем процент казенщины и карикатурщины растет год от года. Растет. Кстати говоря, протесты и неприятия. Праздник ассоциируется уже не с какой-то древней войной, а с репрессиями, произволом и лицемерием современности. В принципе, он приговорен. Погибнет ли культ победы под тяжестью неминуемые прогрессирующие буфонады на его тему? Или он тихо умрет сам собой вместе с режимом, который сплавился с 9 маем в одно целое? Пока непонятно.
Согласен с этой точкой зрения политолог Аббас Галямов.
Ничто так не убивает веру, как ее циничная эксплуатация в целях решения текущих политических задач. Вклад Кремля в дело девальвации победы в этом смысле неоспорим. Один процесс «Ветеран против Навального» чего стоит? Умным, интеллигентным людям ассоциироваться со всем этим, конечно, не хочется. И они от происходящего дистанцируются, оставляя тему победы в руках манипуляторов. Это, безусловно, очень грустно. И в этом смысле День Победы действительно становится сейчас праздником со слезами на глазах. В будущем его ритуал потребует очищения от многих налипших на него за последние годы языческих практик.
Олег Кашин на канале Ильи Варламова призывает отделять праздник от Путина.
Понятно, мы все возмущались по поводу многих вещей, связанных с этим праздником. Понятно, что победобесие, да, слово тоже из нашей эпохи, новое слово, новоизобретенное. Победобесие – это зло, но также я понимаю, насколько сложно удержаться вот на этой грани, когда, да, ты понимаешь, что дети в гимнастерках – это плохо, да, ты понимаешь, что певец Басков с боевыми медалями и тоже с погонами фронтовика – это пошлятина, но из этого на самом деле не следует, что победа – это зло, да, или что 9 мая нужно отменить. Да, разумеется, 9 мая – это день и народного подвига, и народного торжества, и народного действительно терпения, если угодно, окончания этой большой беды, и отрицая вот то, что наросло при Путине, все пошлое, все политически ситуативное, да, все вот это. Главное, да, не забыть о том, что праздник по-настоящему святой и важный.
Либеральные комментаторы традиционно отмечают этот праздник как День памяти. Иван Давыдов.
Война – кровавый кошмар. До и после – тьма несвободы. И все же победа, как вспышка, которая хоть на миг, но рассеивает эту тьму. Победа – про тех, кто помнит ценность свободы, а не про тех, кто пытается свободу затоптать.
Леонид Волков.
В детстве, когда настоящие фронтовики, еще не очень старые, приходили в школу, они говорили с нами, детьми, о мирном небе над головой, как о главной ценности. Тогда это казалось самоочевидным. Ну какая война? Война была так давно. Сейчас война словно стала ближе. Увы, чем меньше живых свидетелей, тем меньше настоящей памяти о войне, тем больше можем повторить, бряться не оружием и фальшивыми побрякушками. Ни один фронтовик, конечно, никогда бы не сказал, можем повторить. Война худшая, что бывает с людьми. Никогда снова.
Лозунг «Никогда снова» упоминает также фотограф и журналист Виктория Ивлева в стриме на канале Льва Шлосберга.
Мне очень печально, когда я вижу идиотские надписи, типа «Можно повторить», типа «Спасибо», типа «Это наша победа». Это не наша победа, это победа людей, которые жили за много лет до нас. Никто из нас к этой победе никакого отношения не имеет и иметь никогда не будет. Мы можем только помнить и правильно помнить, опираясь на воспоминания людей, которые были написаны тогда, а не которые были написаны через много лет после войны, о том, что было, и делать все, чтобы это не повторилось. Поэтому я в этом смысле с украинцами, у которых все-таки лозунг «Никогда снова». Вот я за то, чтобы «Никогда снова», а не за то, что мы можем повторить.
И это должно стать основным содержанием этого праздника, считает Илья Красильщик.
Если убрать из Дня Победы пропаганду, то, мне кажется, единственное, что про него стоит обсуждать, это что в нем важнее – победа или память о катастрофе. Одно совершенно не отменяет другого, и победа важна, и память важна. Но мне кажется, что вот эта коллективная и индивидуальная память о страшной беде – это самое главное. И это важно не растерять, причем это наша задача, как раз тот случай, когда нужно передавать память предков из поколения в поколение. Случилось страшное, вот такое. Надо помнить, как бывает. Такое не должно повториться.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» с Алей Пономаревой. Тема этого выпуска – празднование 9 мая и готовящийся запрет на сравнивание СССР с гитлеровской Германией. Продолжим через полминуты. Не переключайтесь.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о том, чем в последнее время живут соцсети. В эту весеннюю сессию депутаты вносят в Госдуму репрессивные законопроекты с такой частотой, что без их обсуждения в соцсетях не проходят и дня. Очередной цветок в пышный букет готовящихся запретов добавили 5 мая единороссы Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков. Речь идет о поправках в закон об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Законопроект предлагает запретить публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Блогеры уже предвкушают последствия. Кирилл Шулика.
Вот как отметить 9 мая? Внести репрессивный закон. Он реально запрещает рассуждения, например, на тему взаимодействия сталинского СССР и нацистской Германии, соглашения о разделе Польши и так далее. То есть в каких-то научных работах можно, но, видимо, в секретных, в публичном пространстве сомнения обсуждения данных вопросов будут запрещены. Потом еще внесут поправку, чтобы не сравнивали Сталина с Гитлером. Не сомневайтесь, она появится.
Один из авторов, который много и с удовольствием сравнивает Сталина с Гитлером, историк Виктор Суворов, который прокомментировал эту инициативу на канале историка Алексея Собченко еще в январе, когда Путин дал поручение подготовить законопроект.
Гражданин Путин решил в законодательном порядке запретить сравнивать деяния Сталина и Гитлера. Однако еще Георг Вильгельм Фридрих Гегель знал, чему кладется запрет, тому ничто не препятствует. Не знаю, где учил гражданин Путин основы элементарной человеческой психологии, но вот этого простого психологического правила он не знает. Об этом же говорит и народная мудрость. Запретный плод сладок. Поэтому, гражданин Путин, запрещай еще. За этот запрет я лично объявляю тебе благодарность. Запрещай фильмы, запрещай знания войны, запрещай печатать книги, которые противоречат твоей пропаганде. Этим Путин делает подарок Марку Солонину, Алексею Собченко. Он делает подарок лично мне и другим исследователям запрещенных тем.
В законопроект входят три запрета. Запрет публично отождествлять цели, решения и действия руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии. Далее запрет на отрицание лишающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и запрет на отрицание гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Инициатором этого законопроекта стала член президентского совета по культуре и искусству Елена Ямпольская. О том, как ей пришла в голову подобная идея, она рассказала на своей странице в Фейсбуке.
Что послужило лично для меня последней каплей? Две книги популярного американского блогера, переведенные и выпущенные существенным тиражом у нас, в России, с заявлениями типа «На долю поляков выпало немало бедствий, изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами. Я испытала чувство оскорбления, острое, как ожог».
Речь идет о книгах блогера-коуча по саморазвитию Марка Мэнсона, которые в русском переводе вышли под названиями «Все хреново» и «Тонкое искусство пофигизма». А одна из возмутивших Ямпольскую цитат выглядит так.
В 50-е годы 20 века польский психолог Казимир Добровский изучал людей, переживших Вторую войну, как они справились со своей травмой. На долю поляков выпало немало бедствий. Люди пережили или видели массовый голод, сильные бомбежки, Холокост, пытки военнопленных, изнасилования и или убийства близких. Сначала нацистами, затем через несколько лет советскими солдатами.
Книги выпустило издательство «Альпина Паблишер». Главный редактор этого издательства Сергей Турко в связи с этим напомнил в комментарии издания «Открытые медиа», что цензура в России запрещена. Но депутатов это не смущает. Виктор Шендерович в программе «Особое мнение» на «Эхе Москвы» вступил в заочный спор с депутатами.
Специально для госпожи Ямпольской, для господина Пушкова, господина Толстого, специально для них еще раз скажу. Историю не переписывают, ее учат. Если ее учить, тогда можно избежать крови и позора в будущем. Если ее не учить, это означает, что кровь и позор ждет вас за ближайшим углом. Специально для них Советский Союз был партнером Гитлера первые почти 2 года этой мировой войны. Мы на двоих с Гитлером развязали СССР, эту войну. Мы принесли кровь и страдания многим народам, ну и своему, разумеется, в первую очередь, но и многим народам Европы. Мы несем полную ответственность за развязывание СССР, Второй мировой войны. Это исторический факт. И вместо того, чтобы громыхать гусеницами, пердеть танками, надо открыть архивы в честь очередного 9 мая. Открыть архивы, чтобы мы все могли, кто хочет, прочитать, как оно было, ужаснуться, покаяться, как советовал Виктор Астафьев, Виктор Петрович Астафьев, написавший самую страшную, может быть, и честную книгу об этой войне «Проклятые и убитые». Покаянием. В этот день мы должны каяться и просить прощения, а не праздновать чего-то, и не держать детей в гимнастерке.
Провластные блогеры усмотрели в этом выступлении признаки 354-й статьи Уголовного кодекса «Реабилитация нацизма». Михаил Шахназаров на канале «Шах и мат» призвал власти немедленно посадить Виктора Шендеровича в тюрьму.
Я бы задал вопрос власти. А как вы считаете, если такие речи произносит гражданин, у него двойное гражданство, но тем не менее гражданин России, на ее территории, как вы считаете, все ваши потуги по патриотическому воспитанию, по поводу возможности донесения до молодежи страниц нашей истории, вот все эти патриотические фильмы про войну, они что-нибудь стоят? Если Шендерович не сядет, они не стоят ничего, поверьте. Потому что вы показываете молодежи, что безнаказанность возведена в степень, что Россию можно равнять с дерьмом в канун Дня Победы. Я больше чем уверен, что Шендерович не ответит за свои слова. А это не просто слова, это деяние. Именно деяние. Это разрушительная деятельность.
В принципе, если все так называемое патриотическое воспитание действительно может отменить одна единственная передача Шендеровича на «Эхе Москвы», то ему, наверное, действительно грош цена. Но дело тут не в Шендеровиче, а в том, что власти, которые обвиняют всех вокруг в переписывании истории, занимаются таким переписыванием сами и довольно топорно. Примеры приводит журналист Дмитрий Колезев.
Ну, навскидку подумаем, попадет ли под действие нового закона фраза «и Гитлер, и Сталин стремились к захвату мира». Вполне вероятно. Вы можете с ней не согласиться, но это довольно часто звучащий тезис, и в его поддержку можно найти немало подтверждений. Или возьмем более узкий пример, как новый закон будет трактовать фразу «и Гитлер, и Сталин стремились присоединить к своим странам земли Польши». Вполне вероятно, что и это должно трактоваться как отождествление, но такое стремление подтверждается не только секретным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа, но и историческими действиями СССР в 1939 году. Еще сложнее с пунктом об отрицании решающей роли советского народа и гуманитарной миссии Союза СССР при освобождении стран Европы. Вероятно, это чтобы пресечь разговоры об оккупации советами стран Восточной Европы, публикации о случаях преступного поведения советских солдат и офицеров на освобожденных землях. Но это может поставить под запрет едва ли не все западные книги по истории Второй мировой войны, потому что многие из них так или иначе касаются этих вопросов. Наказаний за нарушение нового закона пока не предложено. Впрочем, у нас уже есть статья УК о реабилитации нацизма, куда несложно добавить еще пару строчек. Соавторы законопроекта заверяют, что он не повредит исторической дискуссии, не мешает обсуждать частные случаи и отклонения от общего вектора. Но я в этом не уверен.
Историк Тамара Эйдельман в интервью телеканалу «Настоящее время» напоминает, что история – это наука, и подобные запреты в ней неуместны.
Это то, что этот законопроект ломится в открытые ворота. Он спорит с тем, с чем спорить бессмысленно. Это как Северная Корея, которая там утверждала, пускала запись, что они на чемпионате мира по футболу выиграли. Все знают, что Сталин сговаривался с Гитлером. Это ничуть не умаляет тот факт, что потом Советский Союз вместе с союзниками боролся против фашизма. Это не умаляет подвиг советского народа. Это говорит только о зверином характере режима. А к народу и к подвигу в войне это не имеет отношения. Это первая вещь. А вторая, ну еще раз я говорю, я не знаю, что важнее в данном случае. А вторая – это то, что авторы законопроекта в принципе считают, что они могут приказывать историкам решать вот это говорить, а это не говорить. Да они кто такие вообще, эти недоучки? Историк может говорить все, что угодно, если он это доказывает. Если он не доказывает, значит, он плохой историк. И тогда его мысли не надо принимать всерьез. Все. И никакие депутаты в это вмешиваться не должны.
Если закон примут, без редактирования школьных учебников по истории явно не обойдется, отмечают комментаторы в Фейсбуке. Екатерина Барабаш.
Во исполнение грядущего закона Ямпольска и Жукова-Пушкова о запрете публичного приравнивания ролей СССР и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны хочу заявить следующее. Пакта Молотова-Риббентропа не было, а если был, сегодняшнего дня его нет. Он нам всем коллективно приснился. Раздела Польши и захвата Западной Украины не было. Львов – польский город. И об этом надо немедленно сообщить руководству Польши и на всякий случай Украины. Оккупации Латвии, Литвы, Эстонии не было вообще никогда. Они никогда не были в составе СССР. А если кто-то скажет, что были, тот враг народа или галлюцинирует. Никаких союзников не было. Их выдумали американцы, чтобы навязать нам противное слово «лизинг». И высадки в Нормандии не было. Нормандии вообще не было. Ее придумали уже потом. Советский Союз в одиночку справился с нацистами, а также с франкистами, садистами, сексистами, красными кхмерами и руандийскими хуту. Вы читали главу из нового учебника истории, написанного в палате номер 6 острого отделения Госдумы.
Окончится все вполне может новыми арестами. Такое мнение высказывает на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки.
Борьба с любым инакомыслием, борьба с культурой, борьба с художественными произведениями и, конечно же, борьба с историей. Она прямо вот на забралах, запотевших немного у депутатов. И что еще запрещено будет говорить или делать, за что еще можно будет сесть в самом обозримом будущем, мы с вами будем узнавать в последнюю очередь. А учитывая нынешние тенденции, возможно, будем узнавать задним числом, когда по вновь принятому закону тех, кто ранее, я не знаю, рассказывал про пакт Молотова-Риббентропа, будут упаковывать, наплевав на то, что закон обратной силы не имеет.
Диссидент Александр Подробинок верен себе. Он пишет, что если Госдума примет этот закон, он не будет его соблюдать, как и другие запреты, которые вот-вот собираются ввести.
Вот, принимают один закон глупее другого. То приговор Нюрнбергского трибунала нельзя было подвергать сомнению, теперь хотят запретить всякие сомнения в ведущей роли СССР в победе над нацистской Германией. Нельзя ездить на заграничные конференции нежелательных в Российской Федерации организаций. Нельзя сотрудничать с организациями, которые они по своей природной глупости и врожденной злобности называют экстремистскими. Ссылаясь на своей страничке в сети на новости СМИ и на агентов, надо упоминать об их иноагентстве. Нелепых запретов, которые они оформляют в виде законов, уже множество, а будет еще больше. Я лично могу сказать одно: я эти дурацкие законы исполнять не буду и другим не советую. В конце концов, не пора ли уже всем здравомыслящим людям, особенно оппозиционным политикам и правозащитникам, открыто заявить, что они не потерпят издевательства над здравым смыслом и человеческим достоинством? Ну, невозможно же выполнять идиотские законы, принятые, к тому же, нелегитимным парламентом по указке нелегитимного президента.
Писать, что репрессии в путинской России все больше напоминают расправу с инакомыслящими в нацистской Германии, пока не запретили. Но лиха беда начала. Твиттер «Дядюшка Шу».
Кстати, согласно законопроекту, внесенному накануне в Госдуму, запрещено отождествлять СССР с нацистской Германией. А вот нынешнюю Россию не запрещено, так что пока можно, отождествляйте.
С такими депутатскими инициативами протестного голосования на осенних парламентских выборах не избежать, пишет в Твиттере Любовь Соболь.
Всеми репрессивными законами власть сама создает ажиотаж вокруг выборов в Госдуму. Что ни день, то инфоповод. А ведь только весна идет. Как там Ройзман пишет? Некоторым людям главное не мешать.
Но с такими темпами, когда действительно неизвестно, какой из вчерашних постов в сети завтра станет уголовным преступлением, главное, чтобы власти к осени не пересажали всех, кто способен проголосовать не за Единую Россию. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я пересказываю вам самые интересные сетевые дискуссии. Слушайте нас на сайте «Свободы», в Ютубе или на любой удобной для вас подкаст-платформе. Подписывайтесь и рекомендуйте друзьям. До скорой встречи!